Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с историком, православным писателем, отцом, многодетным отцом Сергеем Дмитриевичем Марновым. Добрый день, Сергей Дмитриевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей Дмитриевич, вы еще продолжаете преподавание в школе?
Бросил 2 года назад.
Я почему спрашиваю, потому что я видел многие ваши выступления, где вы очень критично относитесь к современной системе образования. С чем это связано, чем вы так недовольны?
Ну, вы, наверное, знаете, что 25 лет назад Советский Союз распался, да? Вот. Многие об этом слышали. Так вот, система образования стала распадаться чуточку раньше, года перестройки. Полностью был снят контроль за качеством образования. Разорвалась связь между ступенями образования, между младшей школой и средней, между средней школой и старшей. Они как бы стали сами по себе. Полностью разорвалась связь между средней школой и высшей. А в царской России при Александре II началась реформа образования. Она и была построена так, чтобы сверху, с самого верху, от университета до народных училищ была единая система. Учебник для народных училищ, для земских школ, писал университет. Легендарный Тихомировский букварь, где и цифирь, и закон Божий, и, конечно, собственно, букварь, обучение грамоты, тексты, безупречен методически. Вот по нему сейчас можно учить ребенка еще до школы, по этому букварю. И кадры для школы делал университет, для народных училищ, для классической гимназии, для реальных училищ, ну и для себя, под себя. В университет можно было поступить с аттестатом классической гимназии только. Если что-то другое закончил, ну, их старого там доздал, но обязательно, чтобы в объеме классической гимназии. Вот так это было. И контролировал все университет. То есть вся система образования была под контролем единого образовательного центра. Ну и в результате выпускник классической гимназии знал значительно больше, чем нынешний выпускник любого гуманитарного вуза. Любого гуманитарного вуза. Вот так, наверное. Языки свободно. Мертвые языки не свободны, так всякому знали, соответственно. И вот просто я в своей отрасли, в истории могу судить курс лекции Василия Осиповича Ключевского, написанный для вуза. Вот. Современному человеку читать трудновато. Почему? Рассчитано на выпускника классической гимназии, что много знает. А это уже как бы дополнение. Вот такие вот. То, что произошло в 80-е годы, в конце 80-х годов, и в особенности в 90-е, это катастрофа, это образовательный Чернобыль. Учебники появились разные. За учебники пошла битва издателей, вплоть до убийств. Если вы помните, был убит издатель, хозяин издательства «Дрофа». И в результате появились учебники с фактическими ошибками. Это немыслимо, чтобы в учебнике была не там опечатка какая-то, возможно, там, да, а фактические ошибки. Учебник по истории России для 8 класса. Сейчас там исправили эту ошибку. Сразу скажу, она исправлена была несколько лет назад. Французский генерал Мак был разгромлен австрийцами под Ульмом. Все наоборот. Мак австриец. Разгромил его Наполеон Бонапарт. В середине того же учебника осталась эта ошибка, я проверял. Встречаются гладкоствольные винтовки. Русская армия была вооружена гладкоствольными винтовками во время Крымской войны. Это уж, извините, либо винтовка, либо гладкоствольная. Потому что винтовка и винтовку делает именно канал в стволе. Резьба в канале ствола. появилась возможность людям, составляющим учебники, похулиганить немножко и поиздеваться над своим старым профессором. И учебник растиражирован, учебник гуляет по нашей необъятной родине. Я имею в виду, не буду голословным, имею в виду учебник профессора Боголюбова «Обществознание». У кого старшеклассники есть, наверняка этот ужасный учебник знаете. Да? Учебник скучен сам по себе невероятно. Муха летит, и от скуки сдохнет, упадет на страницу. Такой вот. Но это ладно, это не важно. Там на одной страничке есть такая загадка. Дети, или там ребята, как не помню, когда написано, что означает этот текст. Дайте свою оценку. А в тексте значится буквально. Это сохранилось. Это можете почитать, посмотреть. Археологи во время раскопок под городом Платеи Древней Греции нашли камень, на котором выбиты цены на продукты. Знаете, какой-то трактирщик взял и прескурант выбил. Можно посмеяться. Дальше. Надпись относится к IV веку. Цены даны в динариях. Понимаете, в IV веке до нашей эры Рим был всего лишь городом, еще пока завоевывающим Италию. Для Греции он был глухой провинцией, и пользоваться римской монетой динарием в Греции не мог никто, там драхмы.
Если вернуться к образованию в школе, то вы много лет преподавали в школе. Да. На ваш взгляд, что должно быть целью обучения ребенка в школе?
Все то, что было 150 лет назад, когда был написан учебник Тихомирова «Букварик для народных училищ». Научить ребенка читать, писать, любить родину, любить знания, любить сам процесс получения знаний. Привить желание служить родине, осознать смысл жизни. Тогда в Боге, я думаю, и сейчас в Боге. Вот цель. Она со времен Марка Аврелия не изменилась, эта цель.
Она была изменена все-таки в те же 90-е годы. Воспитательная функция отошла немножко в другой план.
Воспитательная функция. Обучение прежде всего. Воспитательное все-таки. Все-таки обучение. Но обучение воспитывает. Это учебный процесс. Непрерывный учебный процесс, который не перебивается бесконечными, никому не нужными олимпиадами. Показухой, конкурсами почесания пупка слева направо или справа налево, я утрирую, конечно. Конкурсами юных пожарников, когда класс снимают и увозят, а учитель подготовленный к уроку. Ребят, где вы? Вот последний, я не буду ее называть, последний, вообще, в одной из школ, так скажем, в которой я работал, мне пришлось просто прийти в класс, которые забрали у меня на такую штуку. Встать всем на историю марш! И забрать. Надоело. Нет учебного процесса. Придешь, а полкласса нет. Уехал в Ленинград. В Санкт-Петербург, прошу прощения. Уехал на экскурсии куда-то там на неделю. А мне что делать? У меня Великая Французская революция, которую я не могу дать за один час. И не могу. В результате, что получается? Я в одной из школ беру класс. Класс хороший, класс гимназический, с усиленной программой. С двумя языками. О языках чуть позже скажу. Значит, вот в этом же классе. Значит, провожу тест. В виде викторины я провожу тест, там у меня такие вопросики, задаю, они отгадывают, я за это пятерку ставлю, потому что отгадывают. Так давно наработанная система, это как бы технология. И выясняю, что они с прошлого года знают. Я бы с ума сошел, если бы я вел раньше этот класс. Я его взял новый, я его не вел. Они не знают о самом факте Великой Французской революции, о самом факте английской революции. Они знают, что отличники не знают, что это такое. А это центральная тема. Понимаете, как? Понимаете, какой ужас? Сдали, получили 5. Все. Все, нету. Знаний нет никаких. Ноль. Вот чистый ноль. Вот такая вот штука. Вот. И так абсолютно во всем. И так абсолютно во всем. Она внешняя программа усложненная, нынешняя программа, там терминов наворочили непонятно, которых мы и не помним и не знаем с нашей школы. Мы знаем наизусть, там половину Евгения Онегина выучили, да? А вот этих терминов дурацких мы не знаем. И в результате эта усложненная программа вырабатывает омерзение к школе, к процессу обучения, к получению знаний вообще. В результате ребенок перестает учиться.
Вот. Кто и что в нашем мире современном больше влияет на формирование личности ребенка? Какую роль здесь школа занимает?
Весь современный мир играет роль. Все в комплексе. Зачем есть семья, конечно. Семья – это спасение современного мира. Я убежден, что семья, православная, христианская семья – это спасение современного мира. Видите ли, семья, большая семья, большая патриархальная семья – это самая естественная форма сосуществования людей. Община, род – это всего лишь большая семья, разросшаяся. 120 человек, да, вместе живут, 180 человек. Так люди жили тысячелетиями. И жили довольно счастливо, поверьте. Никакого права кулака не было. Просто исследования этнографов показывают, что старейшина большого рода не выбирается, не назначается, не пробивается с кулаками, потому что ему эта должность ничего, кроме головной боли, не дает. Это просто самый авторитетный человек, дедушка, которого все любят и который всех любит. Любовь, связывающая всех. А Бог есть любовь, это Божий закон. Понимаете, что? Вот, и мы знаем, что самое страшное наказание в родовой общине, да и в соседской тоже, изгнание. Знаете, как, когда изгоняли из русской фискальной общины, она уже, говорит, испорченная была, она существовала у нас до начала 20 века, ну, первое десятилетие. Это не совсем настоящая община. Но все-таки, когда изгоняли мужика из общины, он потом ходил, кланялся, просил прощения у каждого члена общины. По селу ходил, кланялся, примите обратно.
Переходя к разговору о вашей семье, вы написали о своей семье, о своем опыте целую книгу. Она называется «Дети, дар Божий» или «Опыт православного усыновления». Я бы хотел, чтобы вы рассказали о своей семье и что это за термин именно «православное усыновление».
Православное усыновление – это усыновление для Бога. Для Бога. Это просто надо четко понимать. Что не вот как вот юридически я сказал бы, конечно, судье и скажу в интересах ребенка. Вам я говорю для Бога. Потому что путь к Богу – это путь к себе, это в конце концов на себе. Вот. Мы образ и подобие Божие. И чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше приближаемся к себе. Это вот так вот. Потом второе. На свете нет ничего важнее ребенка. Вообще ничего важнее ребенка нет на свете. И это показал Господь во всех Евангелиях. Помните, когда поставили, когда запрещали детям приходить к Христу? Вот. «Пустите детей приходить ко мне». Вот. А когда заспорили ученики, кто главнее, он взял ребенка и поставил. Вот! Вот кто главнее. И будьте как дети. Потому что любой, кто ходит в храм, любой прихожанин православного храма видел, как дети играют с ангелами. Малыши маленькие еще, они видят ангелов. Они поднимают головку, начинают так вот. Кто-то с ними разговаривает. Это прямой контакт. Поэтому православное установление для Бога. И еще тут вот один очень важный критерий. Надо четко понимать, что усыновление – это как смерть. Ну, как рождение, как смерть. Вот православное от неправославного отличается тем, что православный усыновитель знает точно, что он ребенка не отдаст никогда. Это как смерть. Вот усыновил, вот как рождение. Выносил, родил. Да? И так усыновление. Помучился, нашел. Или, как у нас это было, каждый раз вот Господь дал. Так что отказаться невозможно. И это нам на всю оставшуюся жизнь. Как бы ни было, как бы там ни было, каким бы он ни был. Как вот рождается ребенок в семье. Да? Он же может родиться уродом. Может родиться неполноценным. Свой, родной, кровный. По разным причинам. У нас второй ребенок по врачебной ошибке родился с хорошей такой травмой. Вот. Тоже. Может, но же свой. И его никуда не денешь, да? Вот точно так же с усыновленным.
Вы акцентируете на это внимание, потому что очень много, к сожалению, у нас возвратов детей в детские дома.
Да, ну вот здесь вот я как раз и хотел сказать о разных формах усыновления. Подавляющее большинство возвратов детей в детские дома происходит из приемных семей. Приемных и патронатных.
Давайте объясним различия.
Значит, приемные, я разницы между ними не понимаю. Приемная и патронатная семья, название, по-моему, только другое. Вот, это когда ребенок сохраняет свое... связь с своим родством прежним, имя, фамилию, отчество прежних родителей. Вот, и он принимается в семью до 18 лет на воспитание. Это работа. Приемные родители, если они работают больше нигде, могут даже завести трудовую книжку, где будет писан приемный родитель. Вот, и они получают деньги на его содержание и заработную плату. Разные по регионам. Но вполне приличные, там, как в большинстве приемных семей не по одному ребенку, там по 4-5, на это можно жить.
Вот. Но вы по этому пути не пошли.
Нет, я просто хочу еще объяснить по приемной семье. В приемную семью может прийти человек из опеки в любой момент ребенка забрать. Вот. Просто решением органов опеки. Забрать, передать другим. Может принести ребенка, дать. Ну, бросила где-то мать, там вот надо передержать какой-то ребенок. Раз его в приемную семью, опять же. Вот. То есть это работа. Я видел очень хорошие приемные семьи. Две. Очень хорошие. Видел очень плохие. То есть может быть любое другое. Но опять же повторю с того, то, с чего начал. Основные возвраты идут из приемных семей. Не понравилось что-то. Со своими родными не ужились. Принесли все это спокойно. Он не родной. Вот. И 18 лет он уйдет. 18 лет он уйдет, ребенок уйдет куда-то там, куда он захотел уйдет. А ему государство обязано дать квартиру, хотя ничего не дает. Почти никогда не дает. Там общежитие получит. Вот. И наследство какое-то, если от его прежних кровных родителей что-то осталось. Ну, как правило, ничего не остается. Потому что кровные, как правило, там все пропили давным-давно уже. Или в тюрьме умерли. Вот. Опека. Опека – это когда человек хочет усыновить, но немножко не решается. Где-то что-то его останавливает. Вот. Тем, кто решился на усыновление, православным людям говорю, усыновляйте сразу. Потому что я знаю трагедии, страшные трагедии, когда страшнее нет ни для ребенка, ни для опекунов, родителей по существу уже. Когда ребенка взяли, вырастили и его забирают. Имеют право. Моих только по суду, пожалуйста. То есть вот если там что-то случилось, то только лишь судебным решением. Каким-то там росчерком дяди не заберешь. Это мои дети. Это мои юридически совершенно родные дети. У меня усыновление. Вот полное усыновление – это… Здесь тоже последние годы государство стало помогать. Вот последние годы, когда мы начинали, не помогало. Вот двоих мы взяли, государство не помогало вообще. Вот, вот сейчас стали помогать. Спасибо огромное правительству Москвы. Они хорошо помогают. Вот. Ну и по правительству Московской области. Они поменьше, но тоже хорошо помогают. Другие регионы нет.
У вас сейчас сколько усыновленных?
Пятеро. Пятеро, и сейчас будет шестой. Шестая девочка еще будет.
Ну, обращая внимание на ту специфику усыновления, которая свойственна вашей семье, я привлекли внимание в вашей книге такие строки о том, как вы приехали на очередное усыновление, и речь, если я правильно помню, шла о девочке, и вы пришли в органы опеки, желая подать документы, не встречаясь с ребенком. И руководительница этих органов опеки на вас смотрела немножечко странно, как можно вообще изъявлять такое серьезное желание усыновить ребенка, не видя его и не общаясь с ним лично. Вот что это за случай, почему это настолько неординарно?
Ну, это действительно, потому что ребенка долго выбирают, ездят по разным регионам, ждут, пока сердце ёкнет, там чего-то, он свой родимый. А тогда у нас просто получилось так, что мы собрали документы на вполне конкретную девочку, а девочку у нас под носом выхватили. Вот. И это слава Богу, потому что ее усыновили. Приехала женщина с готовым пакетом документов, и на ту девочку, которую мы уже считали своей, мы к ней ездили уже, как так, я раньше, у меня все готово, раз ее и выхватил, и усыновил, и слава Богу. Потому что девочка пошла в семью. Где ее будут любить? Что там такая тоже боевая женщина была. Видно было, что она будет хорошей мамой. Вот. А у нас документ на руках. И вот мы попали. То есть это был единственный раз, когда мы обратились в такое кошмарное заведение, как банк данных по детям. Вот, это ужас. Это приходишь, мне кошмар снился перед этим. Вот. Как выбирал, как детей выбираю, как я их нюхаю на запах. Ну, поверьте, вот так вот. Вот, а там пришли, вам что? Нам вот так. Вот. А какой вам диапазон по возрасту? Мы сказали, какой диапазон. Ну, желательно бы, может, конечно, чего. Вот. И в компьютеры включили, пошли портреты. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У меня до сих пор стоит перед глазами мальчик Егор. Егор какой-то был. И что-то поплыл я, видимо. Вот. Она там замечательная, Анна Сергеевна, была работницей этого банка данных. Видит такое дело. Выключила компьютер, говорит, не надо все. Вам, вот вам ордер. Ордер дают на ребенка. Как на квартиру. Вот. Да, дала нам этот ордер.
Она за вас сделала выбор?
Да. Вот вам. А потому что девочка, она тоже Анна Сергеевна, за которую она хлопотала. А я, как вы поняли, Сергей Дмитриевич. То есть отчество, два раза были такие совпадения у меня. Вот с двумя детьми у меня были такие совпадения. Один раз такая сережки дали Сергей Сергеевич просто с потолка. Он подкидыш. Вот. И вот Анне Сергеевне тоже давали. Это ее начальница опеки, ее так называла. Вот. Сама называла. Ну, это ладно. Вот. А дело в том, что от девочки отказались уже два раза. По непонятным причинам каким-то. А на третий раз тогда, сейчас нет, подают уже на иностранное усыновление. Третий отказ, и все, и на иностранное усыновление. Такой был порядок. Вот. И мы поехали, потому что если мы не берем, все, ее куда-то. А девочка такая, что ее бы схватили, бы сразу увезли моментально. Вот. Такая девчонка чудесная. Вот. И мы приехали, и сразу атаковали. А все подготовили. Мы знаем, как действовать. Все подготовили, все документы, все марочки подготовили. Приезжаем к ним. Вот мы берем тут девочку, вот нам помогите, тут напишите, подпишите. Она у нас хочу. А кто вас туда пустил? Девочку, смотрите, а мы не видели. А как не видели? Что ж? Ну, потом поехала с нами вместе, мы поехали, посмотрели. Ну, там, если такая девочка лежит, щеки. Я потом, когда массаж ей делал дома уже, вот я промять нигде не мог. Вот. Она хохочет, такая лежит, хохочет. Вот, Анечка моя. Она мне каждый день пишет письма. Я утром просыпаюсь, я часто уезжаю, и просто не бываю дома долго. Деньги добываю. Вот. И в этих... Мой дорогой хомяк. Это я хомяк. Вот. Султан. Султан, потому что дочь наша Бутур. Вот. Я тебя очень люблю. Когда ты приедешь, когда мы с тобой будем чистить аквариум, и нарисуй ты хомяка, нарисуй там чего угодно. Вот такая. Ну, вот. Завидуйте. Опять же, да.
Завидуем. Вот такая вот. Сергей Дмитриевич, спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо вам. Было очень интересно с вами пообщаться.
Спасибо.
Вот. До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.